каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглить.
Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст по трынделке. Привет, Лен!
Привет, Маш!
Как делишки?
Ничего, хорошо, не жалуюсь.
Скоро майские праздники, все будут отдыхать, но ты знаешь, какой мой самый любимый майский праздник?
День радио.
Да, день радио 7 мая, это мой самый любимый праздник. Во-первых, потому что радио любовь моя навсегда, я думаю, так же, как и твоя, хоть ты проработала там не так долго.
Я проработала там, смешно сказать, 2 года. Эти 2 года были такими насыщенными, что мне кажется, что я всю жизнь работаю на радио и не уходила с него до сих пор.
Мы продолжаем общаться с нашими бывшими коллегами, нынешними друзьями, да, мы продолжаем встречаться, мы в курсе жизни, поэтому радио из нашей жизни не уходило. Лен, а ты знаешь, мы с тобой, по-моему, не рассказывали, как попали на радио. Вот как ты попала на радио?
У меня не самая оригинальная история, она похожа на все истории, которые рассказывали в предыдущих выпусках наши бывшие коллеги. Я работала в школе-студии МХАТ, хотя было очень интересно, но зарплата меня не устраивала категорически, ее хватало только на один пирожок. Поэтому я стала судорожно искать себе, куда бы пойти работать, чтобы было интересно и пожирнее зарплата. Да. Ну и услышала я на радио 7, я услышала объявление, но я вообще не поняла, что они объявляли.
Отлично.
Потому что на фразе про должность там было так... Ладно, пойду, там разберусь.
Действительно.
Я пришла, сидел Нед Данн и еще какой-то американский товарищ, про которого говорили, что у него пуля в голове. И Нед стал задавать мне вопросы на английском. Хорошо, что я знала более-менее английский.
Ага.
И все время говорил фразу «это должность». А я все время сидела и думала, что это
за
должность.
Какая же должность, черт возьми!
И я выкручиваю. Он такой, ну вот вы понимаете, эта должность очень ответственная. Я думаю, значит, не уборщица. И так постепенно вычеркивая что-то, я поняла, что вообще меня собеседовали на рекламного агента, но я не дотягивала в силу возраста, отсутствия какого-либо опыта, кроме лаборантки школы-студии МХАТ, меня взяли на должность секретаря. Сначала программного отдела, потом меня отправили на Комсомольскую в рекламный отдел. Там мне очень не понравилось, и я взмолилась и переехала обратно на Демьяна Бедного, где я, собственно, и была секретарем эфирного отдела.
Да, где находилась наша студия на Демьяна Бедного. И надо отметить, почему у нас были американцы. Мы все время упоминаем американцев. У нас просто владельцы были на тот момент американцы. У нас генеральный директор был американец. У нас много американцев работало в рекламном отделе. И, в общем-то, знание английского языка, ну, как бы считалось необходимым. Хотя, сами, я не помню, все тоже по-русски уже говорили к этому моменту. По крайней мере, мат знали все.
Нет.
Хорошо.
Ну, скажем так, была разница между понимать мат и говорить. Это тут, конечно, была разница. Потому что, если бы я не понимала английский и не говорила на нем, ну, хоть худо-бедно как-то, то, например, с нашим программным директором Страцемиром я бы не договорилась в жизни, потому что, как ты помнишь, с русским у него были большие проблемы, он путал сидеть и стоять, а магнитофон на столе сидел,
да,
а объявление на доске стояло. Поэтому в какой-то момент я взмолилась и сказала: Страцемир, я очень тебя прошу, не пиши мне больше свои дурацкие меморандумы на русском, и, пожалуйста, если ты хочешь что-то до меня донести, давай перейдем на английский язык.
Как ты знаешь, я тоже попала по объявлению, я тогда работала в офисе переводчиком после Института иностранных языков, у меня всегда играла какая-то музыка, слушала я тогда Радио 7, особенно утреннее шоу на английском языке я очень любила. Тоже услышала объявление, решила пойти. Не потому, что я считала, что я хорошо говорю или, не знаю, увлекательно рассказываю. Нет, я просто очень любила музыку. Тут скорее сыграла моя любовь к музыке, и я подумала, боже мой, это же возможность иметь доступ к источнику. То есть ты фактически сидишь, вокруг тебя вся эта музыка, слушай, чего хочешь, ставь, чего хочешь, как думала я. И для меня это была возможность, тогда, ты знаешь, да, не было ни интернета, ни Ютуба. Тогда, чтобы достать какую-то пластинку, я не знаю, нужно было с кем-то договариваться, куда-то ехать, я какие-то ездила конторы, где мне там переписывали на кассету новый диск любимой группы. Ну, то есть для меня это скорее была такая музыкальная история, такой вот меломан, который хочет попасть на радио.
Общедоступной, закрытой группы, такой, скажем так, закрытого сообщества, где можно все. Как тебе казалось?
Как мне казалось, да. То, что я стесняюсь, то, что я не умею говорить, меня это не смущало. Я подумала, я попробую, а дальше как пойдет. Ну, вот так вот и пошло. Собственно, пришлось учиться и говорить, и быстро соображать. Когда мне показали пульт, я вообще охренела. Я сказала, это что, все мое? Это надо мне нажимать уметь? Мне сказали, да-да-да-да-да, вот это вот микшер, вот здесь вот нажимаешь, вот здесь говоришь, здесь микрофончик, а только выключать его не забывай. Вот здесь вот это вступление, вот столько секунд тебе нужно. Я сижу и понимаю, что все, это взрыв мозга, я ничего не понимаю. Моя проба прошла ужасно. Василий Стрельников, который брал меня на работу, хватался за голову, кричал: «Мария, ну как же так можно? Это же ужасно, это же все очень просто». Конечно. И потом он мне перезвонил через несколько дней и сказал: «Слушайте, давайте вы что-нибудь там подумаете, придете еще раз, мы вас запишем, только вы что-то скажете, а не просто хаотично будете нажимать на кнопки и тяжело дышать». Ну и, собственно, после второй пробы, когда я уже подготовилась, меня, в общем, собственно, после этого взяли на учебу. Мне сказали: «Мы ничего вам не обещаем, мы вас будем учить, а там как пойдет». Ну, так вот и пошло. 11 лет на Радио 7 я проработала. Я только потом уже поняла, когда села учиться этой профессии, во что я ввязалась. То есть в какой-то момент я сидела, по-моему, в ночном эфире, одна, мигали лампочки, не было кроме меня никого, еще сидел охранник, и все. И мне нужно было ничего не забыть, правильно поставить диски, включить нужную музыку, сказать что-то членораздельное, не забыть выключить микрофон. И в этот самый момент я поняла: господи, боже ж ты мой, во что же я ввязалась? А я поняла, что это не просто такой вот элементарный доступ к музыке, но это целый мир, это целая профессия, потому что ведущий, вот диджей, да, нас называли, должен держать в голове не только основную мысль, он должен держать в голове общий план, какой-то вот часовой план, когда у тебя что идет. Нужно было принимать звонки, нужно помнить, когда выходит спонсорская информация, укладываться в тайминг. Ты сам себе звукорежиссер, ты сам себе ведущий, ты сам себе тамада, и все сразу. И у тебя еще речь должна быть четкая, грамотная. Также была такая идея, что лучше всего в эфире работают и звучат актеры. Кто должен сидеть в эфире? Актеры, журналисты, такие, как я, с улицы непонятные люди. Непонятно до сих пор мне. Сейчас работа на радио немножечко другая, все компьютеризировано. И я предлагаю побольше узнать, скажем так, вникнуть в эту тему. Я-то могу только вспомнить, что было в мое время. Может быть, мы пообщаемся с человеком, который не только безумно любит радио, но и разбирается в радио уже как профессионал. Он много лет проработал на радио, начинал на Радио 7. Помнишь такого Алексея Зверева?
Когда ты говорила, что тебя пригласили работать на радио, и ты практически головой прерывала себе этот путь, и тебе мало кто мог помочь, или не было никакой такой школы радио, или кто-то бы рассказывал.
Я училась на примере тех ребят, которые уже были в эфире. Все. У нас был Вася Стрельников, который до этого работал на радио уже много лет. Это был человек не с улицы, это все-таки был радиопрофессионал, и спасибо ему огромное, что он хоть чего-то нам передал.
Мне кажется, что Леша сейчас занимается, Алексей Зверев сейчас занимается очень благородным делом. Он рассказывает о радио, рассказывает о том, как работать на радио.
Он же не просто рассказывает, он обучает. Сейчас тебе скажу, как правильно называется его должность. Первый российский консультант творческого персонала коммерческих радиостанций. Ведущий семинаров и тренингов, посвященных эфирной практике на музыкальных радиостанциях. Это вам не просто слова, это человек, который досконально разобрался в теме и даже может обучить этому. Леха стал экспертом, поэтому предлагаю позвонить Лешке, вспомнить молодость и узнать о том, что происходит в радиовещании сегодня, потому что я, допустим, не знаю ничего.
Мы сейчас узнаем.
Набираем.
Алло.
Привет, Лех, наконец-то.
А вот и мы, а вот и ты, а вот и мы.
А вот и мы, да, и наша любимая тема.
Здорово, девчат.
Чего, мы начнем тогда с самого начала. Леш, наш следующий выпуск, который мы с тобой сегодня записываем, он посвящен Дню радио. Ну, для нас это любимая тема. Мы испытываем, я думаю, все самые нежные чувства к радио, ко Дню радио, потому что, ну, радио было у нас в молодости, радио нас познакомило, радио дало нам дорогу в другие профессии, да, там. там в случае со мной, с Ленкой. Кстати, Лена не знала, что у тебя актерское образование. Мы сейчас восстановим события, потому
ты что... Ты понимаешь, для меня Леша всегда был диджеем на радиостанции. Ага. И прекрасно, органично мне все это казалось, а дальше так закрутились события, да, что мне скорее интересно, что с ним стало дальше, чем то, соответственно, какой институт он закончил, какую профессию получил. Я знаю, что я очень невнимательный друг, но вот так.
Я такая же, Лен, но я помню, Леш, восстановим события, я не помню, кто первый пришел, да, потому что у вас была целая компания друзей актеров, которые закончили щепку и пошли работать на радио, правильно? Кто первый пришел из вас, я не помню.
Самым первым на радио 7 артистом был Олег Перов.
А то он с вашей тусовки, что ли?
Ну, он из ГИТИСа, соответственно, после этого попал уже Сафронов, он был номером 2, да. После этого был я за номером 3, так. После этого был Роман Емельянов за номером 4, да. И последним, Прохор. По-моему, Прохор Зикора. Вот таким образом мы высадились с десантом актерским на радиусе.
Да, ну, Леш, до вас были актеры. На самом деле, самый первый состав Радио 7, радиостанция запустилась в 92-м году, и набирали, я знаю, целенаправленно актеров, потому что вот Вася Стрельников, я так подозреваю, да, я его не спрашивала, но я так подозреваю, что он не понимал, где брать людей, а нужно было запускать радиостанцию. И у него, видимо, логическая такая была мысль, что, ну, кто лучше всего будет звучать в эфире? Ну, наверное, люди, которые умеют говорить. Кто это? Ну, наверное, актеры. У него были какие-то знакомые актеры, которые других актеров. Лиль Шевская такая была, помнишь? Она вот у нас работала.
Да.
Она потом на телек ушла. То есть у нас тоже было несколько человек актеров. И, кстати, потом мне Вася говорил, что они не лучшие диджеи в итоге.
Но это на самом деле очень странно. Я вот хочу у вас, как у профессиональных диджеев, спросить, почему вся логическая цепочка как раз, наверное, на месте Васи, я бы сделала то же самое. Во-первых, актеры умеют хорошо говорить. Во-вторых, им преподают ораторское искусство. В-третьих, они могут прекрасно играть голосом, интонацией, импровизировать, переодеваться в разные роли, изображать что-то такое и хорошо вести разговор. Расскажите мне, почему оба, я вам верю, считаете так.
Мне кажется, как раз вот Леша Зверев мне как-то сказал, что знаешь, Маш, а вот актеры это не самые лучшие кандидаты в диджеи. Когда я спросил, почему, Леша, извини, сейчас все время мы говорим, сейчас мы тебе дадим тебе слово. И ты сказал, что есть такая история, когда вот, что актер ждет некую задачу, которую должен поставить режиссер, а в эфире эту задачу никто не ставит, да?
Я на самом деле не поменял свою точку зрения кардинально. Я действительно считаю, что радиоведущие это в первую очередь, конечно, журналистская профессия. Да, все-таки журналистская. Я сейчас объясню, почему. Я просто считаю, что не обязательно образование иметь журналистское, а просто нужно иметь некое чутье, уметь владеть своим собственным языком, но при этом иметь, к примеру, актерский темперамент. Это гораздо более серьезное и важное сочетание, чем нежели актерские какие-то возможности. Дело просто в том, что актер в чистом виде, он, конечно же, проигрывает журналисту по причине того, что ему действительно нужно давать материал, который он может исполнить. А те люди, которые работают каждый день на радио, они большей частью, конечно же, ремесленники в хорошем смысле этого слова, они должны перерабатывать через себя информацию, должны уметь ее находить, должны уметь писать себе тексты, делать это разговорным языком и многое-многое-многое другое, чего артиста даже не обучают, он вообще не понимает такое.
Но в то же время журналисты не все умеют разговаривать. Многие умеют писать.
Да, абсолютно верно. Я считаю, что вот как раз в синтезе в каком-то и профессии актерской или, скажем так, способностей каких-то актерских и умение чувствовать язык и владеть им, и находится золотая середина. Это тот, кто умеет владеть словом, и тот, кто умеет владеть собой. Ну, в том смысле, что может и быть темпераментным, интересным, искрометным, владеть своим обаянием, иметь хороший голос и так далее и тому подобное. Ну, на самом деле, вот когда это все соединяется, конечно, это сразу невероятно круто звучит в эфире, но, например, взять того же самого там моего любимого, но, к сожалению, уже не живого человека, Сергея Доренко, вот он как раз от Бога журналист, и потрясающим был человек темпераментом, который накрывал просто, ну, просто как ядерный взрыв все вокруг. Да. Скажем, там та же Ксения Стриж имела образование актерское, да, тоже, вероятно, своим обаянием владела и владеет, и до сих пор прекрасно работает. Так что все зависит от того, как вот эти два начала, актерское и журналистское, человеки сочетаются.
Ну вот сейчас наши слушатели, наверное, слушают все это, и я надеюсь, понимают, насколько сложно действительно вот найти таких вот людей, насколько это сложная работа. Вот кажется, мне многие говорят, ой, трындеть там, не мешки ворочать, что это за работа, сиди, трынди, музыку ставь и так далее. На самом деле, действительно, во-первых, найти таких людей очень сложно, а потом, если ты хочешь этим заниматься, в себе найти это и развить вот эти качества, ну, раньше же вообще никто не учил толком. Лех, вот ты почему после института ты пошел на радио? Или это, как это произошло?
Это произошло довольно просто. Я был на четвертом курсе, передо мной через полгода маячил выпуск. Мне нужно было понимать, где я, что и как буду. Но со мной радио было очень долго, еще с самого детства. Я очень мечтал работать на радио. Никогда не мечтал работать именно ведущим музыкального эфира. Я всегда хотел быть ведущим новостей, но это же... С моим голосом «Принести новости». Ну, Олег Медведев, я с ним познакомился, когда пришел к совету Михаила Сафронова устраивать на «Радио 7». Я попытался именно на профессию ведущего новостей претендовать, но я, ну, по большому счету облажался по полной программе, не смог научиться делать новости, но мне Олег сказал, что «Вау, парень, да у тебя такой темперамент, у тебя такой драйв в голосе, тебе надо работать диджеем, я не умею». Ну, он говорит, а ты послушай моего совета, понаблюдай за теми, как работает в эфире в нашем, и если вдруг вакансия будет, то мы тебя позовем на пробы. Соответственно, я с того момента еще учась в Щепке институте, я стал наблюдать более внимательно за всем тем, что делают радиоведущие и на моей любимой радиостанции «Ностальжи», на радио «Максимум» и на радио «Семь на семи холмах», которая с тех пор моей судьбой вообще стала.
Да.
И я наблюдал, и потом, когда через месяц московская была такая утренняя ведущая.
Да, да, Катя, да. Катя Рокфеллер, она стала позже, да.
Она как раз уволилась с утреннего эфира, угу, и оказалась вакансия. Соответственно, насколько я помню, Юлю Новожилову тогда поставили утром работать, и нужно было кем-то там заверстывать дыры. Как раз образовалась вакансия ночного ведущего, и Ратсимир Кулинский начал искать людей, и вот тогда я как раз и попал. А что касается театрального, ну да, вот так... В моей жизни появились сразу две профессии. Я на самом деле мечтал служить только в одном театре, в театре Моссовета, но, к сожалению, туда меня не взяли. Взяли Марата Башарова, моего однокурсника. Mm-hmm. Но он паскуда не пошел туда работать, вы представляете?
Мы обязательно это оставим, Маш. Обязательно вот это оставим, да, без купюр.
И вышли
Марат Башаров, паскуда.
Нет, девочки, я вам просто
поставим
объясню.
Поставим хэштег в Инстаграме.
Да.
Зря прикалываетесь, тут все на самом деле просто. Я его очень люблю, мы дружим до сих пор. И даже если он услышит мое восклицание, он улыбнется, потому что мы же его показывали всем курсом, чтобы он как раз в Моссовет пошел, ну, и его Хомский брал, а он взял и поехал к Никите Михалкову сниматься в фильме «Сибирский цирюльник». В общем-то, он не прогадал, и, конечно, это сделало его карьеру. Конечно же, фильм Никита Михалков выстрелил и, как вы знаете, нашего Оскара получил. И поэтому, конечно, для только что выпустившегося артиста стать человеком, который снялся в фильме, получившим Оскар, это невероятный просто успех. И плюс, конечно, он погрузился в такую тусовку, которая потом эту карьеру сделала. Ну, а я, соответственно, сделал вот такой резкий поворот. Но я решил, думаю, ну, раз нет возможности работать там, где я хочу, и выходить на сцену с теми артистами, которых я люблю, то где попал, я работать не буду. Хотя, не скрою, в один из театров московских меня брали. Это театр МХТ, которым руководил Доронина. И я мог там запросто работать. Мы туда показывались, и у нас полкурса туда, в общем, она взяла. Хотя, по итогу, все, кто с нашего курса там работал, ни один там не остался и ничего не добился.
Потому что это очень грустный театр, и пока там была «Королева мать, и там, в общем, никого не мог играть, только ходить и опахалом опахаливать королеву мать. Поэтому, да, собственно, ты абсолютно правильно сделал.
Там потом Страцемир Кулинский, а меня весной как раз 96-го года тогда увидел, мы с ним очень хорошо пообщались, ему понравились мои пробы, и я начал работать на радио.
Леш, но это же были 90-е, я так понимаю, что для актеров не особо много работы было, да? Был же такой момент?
Для актеров вообще была жопа, если вот вещи своими именами называть,
да,
потому что театры получали какие-то, ну, смешные деньги.
Рубль.
Абсолютно. Mm-hmm. Ну, там просто реально что-то такое, но вот на наши деньги это типа было там 8-10 тысяч рублей, вот если бы сейчас человек получал, вот тогда был приблизительно такой вот эквивалент. То есть это такая жизнь в ожидании, когда ты там через несколько лет, возможно, какие-то роли получишь, а потом ты станешь заслуженным артистом, и когда-то где-то снимешься. Но и кино-то лежало на боку, а вот на радио, конечно,
да,
было круто, потому что, на мой взгляд, тогда неплохо платили. Американцев много было, французов, которые, ну, просто почувствовали, что пока рынок не забит, на нем можно очень круто нагреть руки. Они собрали сливки, ну, самых интересных людей, которые были у нас к тому моменту. Люди эти звучали в эфире, музыка хлынула зарубежная в наш эфир, и, конечно, радиоведущие были безумно популярные люди, и это давало невероятный драйв профессии, и все просто кайфовали от этого. Мало того, что это наркоманская, по сути, профессия, потому что этот вот адреналин, который присутствует в своей жизни каждый день, и ты на нем просто как на каком-то кайфе таком тяжелом сидишь, и потом без этого адреналина ты уже жить не можешь. Ну и плюс еще на деньги и популярности, они, конечно, сводили с ума многих людей. Многие ловили звезду, многие делали на пустоте на абсолютно карьеру вдруг головокружительную. И, конечно, время было где-то вот, наверное, 92 по 96, 97 какой-то вообще зубодробительный. А потом уже как все устаканилось, появились радиостанции.
Ну да, но понимаешь, был момент, когда, во-первых, можно было ставить, по большому счету, все что угодно. Люди могли дозвониться к себе в эфир и сказать все что угодно. Тоже был такой момент?
Да, да? Действительно, так оно и было. И когда на Радио 7 мы работали, наше руководство просто нам запрещало не брать трубку. И мы постоянно с нашими слушателями в эфире, из-за эфиром, потому что это точка контакта.
Да.
С одной девочкой поговоришь, она расскажет еще 10-м, и потом это еще 10-м, и это твои слушатели, они тебя любят.
Это будет некое сарафанное радио.
Ну, так и было.
Конечно, конечно. А сейчас радиоведущий, ну, просто прикрывает эти красные лампочки, которые семафорят на телефоне, и просто трубку не берут, и все как-то превратилось в конвейер.
Но мне кажется, сейчас даже уже никто не звонит. Сейчас, наверное, все-таки другая немножко время, и все общаются через соцсети, и у каждой радиостанции есть свой Инстаграм, свой Телеграм, свой,
WhatsApp,
там, не знаю, YouTube-канал, WhatsApp, да, и так далее. И сейчас уже нет такого, сейчас уже никто никому не звонит, сейчас вообще мало кто кому звонит. Да, честно говоря, и диджеев-то на радио осталось очень мало, все переходят в основном в формат каких-то заранее записанных программ. А что интересного сейчас в Туле? И там блям-блям-блям, да? Ну и музыки, которую, наверное, раньше подбирали вы, я видела, как вы это делали за пультом, и как это все было сложно. То сейчас это, я так понимаю, все делает специально обученная компьютерная программа, и ты уже не настолько вовлечен в процесс именно диджейства, как вот диджейство, сведение музыки,
нет,
подбор там, как вот, Маш, ты подбирал начало песни, чтобы совпадало с концом предыдущей там и так далее. Сейчас, наверное, все-таки совсем другая профессия. И опять же, мне кажется, что вот я тоже хотела вас спросить, как вы находили информацию, потому что когда не было интернета,
да,
про иностранных исполнителей, мы не знали,
да,
ничего.
Мы это, слушай,
совсем, да,
да, начинали во времена, когда, Лёш, не было еще интернета, насколько я помню, да, в 95-м?
Нет, интернета не было, он как раз в нашу бытность, Маш, появился где-то в году 98-м.
Да,
это, да, он был на расхват, потому что он был там на двух, по-моему, или на трех компьютерах.
Точно.
Во всей студии, поэтому там в очередь выстраивались, чтобы что-то там найти, но по большому счету появилась та информация,
там
которая сейчас там куча. Да, конечно, то есть, ну и было, ну и чего, но нужно же было эти тексты туда занести.
Конечно.
Поэтому, конечно, мы же, Маш, помнишь, получали потрясающую совершенно рассылку, которая называлась WNN.
Это знаменитый компания... WNN, который стоил просто как чугунный мост, Леш. Когда стала программным директором, я узнала стоимость этой ленты, я охренела.
В мои обязанности входило перевод этого WNN, если бы я знала, я бы, может, не так наплевательски к этому относилась, а переводила все-таки все новости, а не те, за которые не надо было в словарь лезть, да, потому что я находила неизвестное мне слово, мне было впадло лезть в словарь. Я думаю, ну, эту новость мы сегодня озвучивать не будем. Так, следующее, что у нас там?
На самом деле, это клевая информация, и самое главное, что она давала возможность по-любому выражать себя по отношению к ней. Это же, это на самом деле и есть наша профессия, и когда таких новостей сейчас везде и всюду, но написаны они плохим языком, и люди просто их зачитывают в эфир, это, конечно, очень печальное зрение.
Да.
Ну, я, опять же, хочу возвратиться к вопросу о том вообще, что люди не просто пишут ужасно, да, люди говорят ужасно.
Ты сейчас говоришь про современных, молодых, скажем так,
нет, просто, Люша,
блогеров, Леш... они даже не журналисты, понимаешь? Леш, но ты же учился прям по ходу сам. Ты пришел и сел за пульт, так было?
Я на самом деле в шоке того, что меня вообще в том состоянии, в котором я был, пустили к микрофону. Просто, понимаешь, когда ты очень хочешь, то твое желание превращает тебя в идеальное оружие. И поэтому, конечно же, я писать не умел, толком делать комментарии в эфире тоже не умел. Учился всему по ходу. И я больше того скажу, самое печальное для меня, что я овладел профессией уже после того, как из нее ушел.
Да ты что?
Неожиданный поворот.
Нет, я сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что, конечно же, многие вещи, которые я делал, на мой взгляд, делал неплохо, они просто мной в тот момент, когда я находился в эфире, не осмыслялись в полной мере, потому что я находился внутри процесса.
Да.
Когда ты уходишь из эфира, у тебя есть возможность спокойно слушать радио, анализировать, знакомиться с людьми, которые работают в эфире, понимать, что хорошо, что плохо, и при этом внимательно относиться к любым вариантам ведения эфира, ты понимаешь зерно, что, собственно говоря, в тебе было хорошего. И когда я потом разобрался, что на самом деле меня научило быть ведущим, это пришло, сейчас даже приблизительный год скажу, а вот эта метаморфоза со мной произошла в 2001 году. А вот что произошло. Дело в том, что я купил диктофон и как-то совершенно в шутку со своим другом, мы сидели выпивали, 2005 это был год, и мы с ним взяли и записали нашу с ним беседу.
Так.
И я, знаете, что сделал? Ну, это уже было на Retro-FM, когда я работал. Взял, расшифровал нашу беседу и просто посмотрел, как я пишу тексты для эфира и как я на самом деле говорю с другими людьми. И я такой думаю, это же два разных человека.
Конечно, Лёш, ну конечно.
Ты в эфире, сука, аватар. А надо на самом деле быть самим собой и говорить своим собственным языком. И что я сделал? Я взял, просто проанализировал порядок слов, количество слов в предложении, как я делаю акценты, на чем я заостряю внимание, в чем главная фишка моего обаяния. Я все это перелопатил. На самом деле правил оказалось не так много, наверное, около 10 каких-то таких пунктов важных. И я просто встретился сам с собой, как с радиоведущим. Я научился писать любые тексты. Вот я возьму любой пресс-релиз, самый говёный, скучный, и я его превращу в нормальный текст, который можно просто вау, вот так вот выдать в эфир. Ну, представь себе, Маш, я это понял, в 2005 году, а в 2006 году я уже из эфира ушел. Где карьера называется? А?
Почему ты ушел, Леш? А почему ушел-то?
Я не очень-то хотел уходить, но ситуация сложилась таким образом, что Володя Иваненко, он очень хорошо ко мне относился, но он не видел меня среди хендлайнеров своей радиостанции. И я просто стал откровенно хулиганить в эфире, и вот один раз просто палку перегнул, ну и, соответственно, мы с ним поругались жестко, и я просто ушел. Я могу сказать, что я очень сильно жалею о том, что я наделал. Возможно,
ты матерился, что ли, Леш?
Ну нет, ну всякие хулиганские подводки, есть я не помню, там, например, какую-то херню выдал по поводу травы у дома.
Господи, боже мой, Лёша!
А почему именно эта песня тебя так возбудила?
Я там что-то такое про коноплю сказал.
Ой, боже,
что
это ретро-ФМ, да?
Да, ну за это можно было получить замечание от Роспотребнадзора и Роскомнадзора, то есть просто лишиться лицензии. Поэтому, естественно, мне не дали заслуженно, но... Ну да, вот так. Но к тому моменту я на самом деле... Мне требовалась перезагрузка, и по-хорошему нужно было просто уйти на годик, а потом, возможно, вернуться. Я просто уже вырос из уровня там линейного ведущего. Да. Мне нужно было какое-то конкретное хорошее шоу с хорошим продюсером, либо самому идти продюсировать, потому что я к тому моменту уже как раз созрел, чтобы делать хорошее шоу самостоятельно кому-то. Причем мне совершенно не западло подносить снаряды, потому что мне это нравится. Но зато я после того, как закончил, я думаю, ну и хуй с ним.
Лёш, я считаю, что работа линейного диджея — это самая адская, самая неблагодарная, самая тяжелая работа, потому что каждый день ты фактически как на конвейере. Одни и те же песни, да? Попробуй, придумай в сотый раз подводку там к той же Мадонне, условно говоря.
Так, ну, весна, у нас в эфире Мадонна, мы знаем эту подводку.
Да, это наша любимая подводка, понимаешь? Поэтому это самая-самая тяжелая работа линейный диджей, мне кажется.
Маш, я с тобой абсолютно согласен. Я вообще считаю, что на радио, если вот так по гамбургскому серьезному счету ходить, вообще мало профессий проходных из тех, кто вообще находится в эфире. Потому что голос, то, как он воздействует на людей, это вообще вещь очень серьезная, и поэтому говно в эфире слышно сразу. А человека неискреннего или когда человек что-то скрывает, микрофон выводит на чистую воду просто это за несколько секунд. Соответственно, любое включение, и когда ты вот один на один с миллионной аудиторией, с многотысячной аудиторией, оно сразу на тебя направляет лупу и выдает все твои грешки. Поэтому линейный ведущий, который по большому счету занимается рутинным производственным трудом, потому что на самом деле это серьезное производство, вокруг радио крутятся большие деньги, серьезный бизнес, он как находится в цеху. Поэтому действительно для него музыка — это красивые заготовки, которые он каждый день рассматривает, штампует, делает на них какие-то пометки и отправляет дальше в эфир. И делать это каждый раз творчески, это действительно дорогого стоит. Я помню, что когда я работал на Рафторадио, я вел такой один большой файл всех своих подводок. Вот как я его мог. Это только я мог сделать.
Просто... Куда-то записывал?
Я записывал, там было 400, сука, страниц. Вы представляете, какой это был?
Ничего себе!
Это продать можно. Вот,
так нет, в том-то и дело. Я просто к этому не относился так. Когда я уволился с авторадио, думал, ну ладно, он мне лежал на эфирном компьютере. Я думаю, ну как-нибудь заберу. Ну и, соответственно, потом говорю, ребята, пришлите мне мой файл месяца через два. Они говорят, а у нас тут что-то краш какой-то был, и все пропал. Но, Маш, я с тобой абсолютно согласен. Хороший линейный ведущий, ведущий, который работает каждый день в своем сегменте, имеет свою аудиторию, тяжелейшая работа.
Поэтому от них, мне кажется, и стали отказываться.
У меня, на самом деле, очень болит душа, когда я про нашу профессию с тобой, Маш, думаю. На самом деле, тенденция совершенно одинаковая, что в России, что за рубежом, потому что я американские радиостанции слушаю и российские, в принципе, везде все довольно одинаково. Люди, получившие тогда, в 80-х, возможность сделать этот бизнес, они крайне неохотно относятся к тому, что их доходы уменьшаются. Ведь это на самом деле так, с тем же самым интернетом и с тем же самым там телевидением, доходы радио не просто не увеличиваются, а только уменьшаются. В процентном отношении от рекламного пирога радио достается все меньше и меньше. В итоге что получается? Верхушка радиостанции, а я это просто доподлинно знаю, поскольку до сих пор интересуюсь и пишу про радио, по-прежнему зарабатывает очень даже неплохие деньги. А те люди, которые работают в эфире, они зарабатывают довольно маленькие деньги, и теперь эта профессия стала неконкурентна. А что это значит? Это значит, что меньше людей мечтают о радио, радио само себя раздевает. То есть, грубо говоря, ты деньги не платишь, звезд у тебя не будет. Экономя, ты раздеваешь свой бизнес. То есть, ну, конечно, нету денег, меньше звезд. Хорошо, давайте уберем совершенно всех ярких ведущих, оставим там 2-3, как, например, сейчас на том же «Максимум» поступают.
Да.
Или, например, сегодня я слушал радио «Монте-Карло» утром. Музыка, в общем, симпатичная, и даже мне там порой хотелось там пританцевать, что-то там подпеть. Ну как же безумно скучно без ведущего это все звучит. Когда у радио нет души, конечно, это не радио, это просто Apple Music какой-то.
Ну, в принципе, да. Сейчас вот в эпоху, да, когда ты можешь любую песню скачать, любой плейлист сам себе сделать, а сейчас люди умеют это делать. Зачем нужно радио, по большому счету? То есть тут должен быть микс, наверное, некий, да, личностей интересных, музыки, которая тебе нравится. А я сейчас слушаю радио, и мне кажется, Леш, поправь мне, если это не так, либо нет ведущих вообще, да, как вот Монте-Карло, я тоже люблю слушать, по-моему, там только музыка и все, либо вариант, мы ставим несколько ярких звезд, как на «Максимум», да, Костя Михайлов, и там утром кто-то...
Ну вот можно я как это ставлю свои 5 копеек, как человек, который не является диджеем, а человек, который сейчас занимается скорее размещением рекламы, я вам скажу, что размещение рекламы у рекламодателей радио сейчас перестало быть популярным, потому что те же самые диджеи, которые раньше блистали стали на радио, сейчас стали делать свои YouTube-каналы. Сам себе хозяин, ты приглашаешь тех, кого ты хочешь, ты получаешь все деньги рекламодателей себе, да. Ты ими распоряжаешься, и в принципе, давайте скажем честно, что даже в машине радио стали слушать все меньше и меньше. Ты вставляешь себе свой плейлист, и трали-вали, ты поехал. Хочешь подкаст, хочешь аудиокнигу, но цены на рекламу на радио остались баснословно дорогими.
Серьезно?
То есть баснословно дорогими. На Монте-Карло, но это какие-то адовые деньги. То есть, если у тебя есть бюджет, то, естественно, я предпочту отдать его в какой-то интернет-источник, где миллионы просмотров, чем на радио, которое, ну, уже как бы, ну, уже как бы что.
Радио никогда не выиграет битву за рекламные бюджеты, если оно будет экономить на ведении эфира.
Леш, скажи, пожалуйста, вот ты ушел с радио, и чем ты стал заниматься? Ты, то есть, стал вообще таким суперпрофессионалом радио, насколько я понимаю. Ты просто углубился вообще вот в эту тему уже как профессионал.
Дело в том, что когда я ушел с радио, я, наконец, нашел время, чтобы проанализировать, чего я делал в эфире. И я потратил полгода жизни на то, чтобы написать книгу «Быть диджеем» или «Мои любимые 20 секунд». И когда я писал эту книгу, я собрал богатейшую библиотеку из американской литературы по теме современного радио, из французской, наше все собрал, все, что было, все учебники. У меня, на самом деле, богатейшая библиотека вот по этому направлению дома. И я просто стал консультировать по данным тематики, хотя, конечно, наши радиостанции, и региональные, и московские в том числе, они очень с недоверием относятся к подобному консультированию, потому что я работаю исключительно с творческим персоналом, но они считают, что у каждой радиостанции свой почерк, и у каждой радиостанции свой учебник, и только специалисты, которые работают там, знают, что им делать. А региональные радиостанции в этом смысле гораздо более отзывчивые, потому что им особую информацию черпать неоткуда, поэтому я, конечно, объехал практически все ведущие радиостанции региональной России. И вот этим делом я, собственно говоря, занимаюсь с 2009 года по нынешнее время, больше уже 10 лет. Вот эти все консультации, они меня немножко перевели в другую сторону. Я большей части стал интересоваться коммуникацией как таковой. То есть как она происходит, что происходит между людьми, когда они друг друга слышат, когда один читает текст другого человека. Это очень интересная тема. Вообще, конечно, если говорить про какие-то истории, вот столько было смешных каких-то забавных историй. Я вот
сейчас... Какая самая была жуткая история? Да. Жутко смешная
забыл
история.
Выключить микрофон.
Потянулся.
Начал материться.
Ушел в туалет, не смог вернуться, я не знаю.
Когда я работал в утреннем эфире, был такой у нас ведущий в эфире, звали его Матвей Румынцев.
Да, новостист.
Невероятно профессиональный парень, но, по-моему, у него с алкоголем были какие-то проблемы.
Да.
Поэтому он и ушел. Но со мной была история, я работал как раз, по-моему, после Нового года. Я вышел, по-моему, 3 числа или 4 числа в эфир утром. И, соответственно, я прихожу, эфир начинался в 6 утра, я прихожу, и там сидит, соответственно, Матвей Румынцев около микрофона, готовит новости. И я набрал там себе дисков, посмотрел плейлист, переговорил с ним там о чем-то. Он совершенно в нормальном состоянии, не пьяно, ничего, перегара нет, все как бы супер. Как вы помните, я смотрю вот направо, там стеклянное окно, там должен быть Матвей. Да, вот микрофон я вижу, и он там должен новости читать. Все, я посмотрел, он сидит около микрофона, я делаю какой-то выход в эфир, запускаю, соответственно, музыку, подложку для новостей, поворачиваюсь направо, я его около микрофона не вижу. Но как бы нет, при этом у меня доля секунды замешательства, я привстаю и понимаю, что он, короче, разложил кресло, сидит на кресле, значит...
Класс!
И он не смотрит в компьютер и, соответственно, читает выпуск. Я стою просто в ужасе. То есть я понимаю, что он его читает.
А он как его читает? Наизусть?
Он его читает наизусть. Я вот, девочки, вот в тот момент я реально
охуел. Ничего себе! А с нами гении работали. А мы не подозревали.
Он это делает абсолютно идеально. То есть без сучка, без задоринки.
Обалдеть.
Заканчивает там эти новости, которые, как вы помните, у нас все-таки не маленькие были, они около 2 минут у нас шли. И после этого спокойно говорит, это был Матвей Румынцев на Радио 7, следующий выпуск там через час. Я выключаю микрофон, прочитал погоду, поставил музыку, с меня 7 потов сошло, я выхожу к нему, я говорю, Румынцев, это что было? Он говорит, а это был выпуск, особенно полюбившийся слушателям за первые 2 января. Я говорю, как так?
Ничего себе!
Я здесь сижу уже, говорит, 3-й день, и ни хера не происходит. Я просто
Точно. Не обновлялись новости. Да, была такая.
А представляете, сейчас такое даже представить себе не можно. Я сижу 3-й день, и ничего не происходит.
Да.
Рейтер ничего не прислал.
Конечно, бесконечно можно эти истории рассказывать.
Давайте, знаешь что, каким-то итог подведем, как позитивно, а можно не позитивно, про радио что-то сказать, может быть, что не все потеряно?
Ты сама-то как считаешь? Вот смотри, ты с того момента, как ушла с Радио 7,
да.
Ты по-прежнему работаешь голосом, много чего озвучиваешь, по-прежнему как бы в обойме находишься. Но что должно произойти, чтобы ты вернулась в эфир? Я не знаю, что должно произойти, чтобы нас обратно затянуть. Ты понимаешь?
Мне кажется, должно произойти какая-то химия, и должен найтись какой-то такой продюсер или
люди должны инвестор. Собраться правильные люди, да. Лен. Понимаешь, компания такая,
да.
Фанаты.
Ты понимаешь, не знаю, там, наверное, должен быть человек, который горит какой-то безумной идеей, и откуда-то этот человек, давайте возьмем идеальные условия, да, как в физике, этот человек, у него почему-то есть деньги, мы не думаем, почему, их много, поэтому он может себе позволить платить таким профессионалам, он может себе позволить отстаивать свое мнение и еще делать хороший контент, то есть платить еще и людям, которые будут делать хороший контент.
Конечно, утопичная немного идея, но она, конечно, возможна, если люди хотят, горят радио, хотят друг с другом работать, возможно, это... в принципе, стояло бы. Я так скажу, всех с днем радио. Радио самое лучшее медиа на Земле, и таким останется.
Да.
Всегда, потому что...
Невзирая ни на что.
Голос — это слепок души. И поэтому все, что звучит, невероятно имеет эмоциональный заряд. На том стояли и будем стоять.
Леша, спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе огромное.
Мы так рады были наконец-то с тобой встретиться, хоть виртуально, и поболтать. Спасибо большое и до новых встреч.
Спасибо, девчата.
Да, счастливо.
Целую вас крепко.
Давай, да, спасибо, Леша, огромное.
Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «По трынделке».